Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» продолжает свою работу. Как всегда в начале этого часа мы предложим вашему вниманию чтение и объяснение Евангелия вторника 19 седмицы протоиереем Александром Шургуновым. Далее программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук, писатель и публицист Дмитрий Михайлович Володихин. И в конце этого часа исполнительный секретарь русско-сербского братства Мария Мелькова, которая недавно вернулась из Косово, зачитает письмо косовских сербов. Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Праздник Иверской иконы Божией Матери». На выставке вы сможете поклониться чтивым иконам храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке с 25 по 30 октября на ВВЦ в павильоне 70. Братья и сестры! В 2004 году в агентстве недвижимости «Держава» создан первый в России православный отдел, в котором работают исключительно воцерковленные люди. Их цель – всемерно помогать всем нуждающимся в вопросах недвижимости. За это время при активном участии сотрудников «Державы» был построен храм святителя Луки. Обращайтесь к нам по телефону 964-550-70-70, и мы вам обязательно поможем. Запишите наш телефон 964-550-70-70. Спасибо вас, Господи! Дорогие братья и сестры, приглашаем на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов» на ВВЦ, павильон 69. На выставке можно заказать требы, купить свечи, иконы, книги и фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Монастыри, храмы и фермерские хозяйства – перевезут свои продукты – масло, сыр, выпечку, целебные травы, мед. 23 ноября в 15 часов в конференц-зале павильона состоится концерт православной песни «Под крылом ангела». Ждем вас на выставке с 19 по 25 ноября, метро ВДНХ, ВВЦ, павильон 69.
Последние комментарии общественной и религиозной жизни, а также текстовую версию газеты «Радонеж» вы можете прочесть на нашем сайте radonezh.ru. В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 44-е зачало, глава 9, стихи с 23 по 27. «Ко всем же Иисус сказал, если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет ее. Ибо что пользы человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе? Ибо кто постыдится Меня и Моих слов, того Сын Человеческий постыдится, когда приедет во славе Своей и Отца, и святых ангелов. Говорю же вам истинно, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие. Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Господь принес Себя в жертву за спасение всех, чтобы нам принадлежала вечная жизнь. Его любовь, Его сострадание к погибающим людям были столь велики, что Он пришел на землю и жил среди нас, совершенный Бог. Трудно было поверить в божественную любовь, и Бог явил ее зримым образом, явившись как человек. И тогда люди, весь род человеческий, возвели Христа на крест, чтобы испытать Его, узнать, что стоят эти знамения и чудеса, которые Господь совершал в Своей земной жизни. Они захотели убедиться, что Его любовь до конца, что она не поколеблется среди предельных страданий. И любовь Христова раскрылась в полноте на кресте. Теперь уже Сам Господь испытывает нашу ответную любовь к Нему, ставит нас перед выбором, решающим все, и мы должны явить в нашей жизни то, что раскрылось крестом Христовым, славу воскресения, которая дается нам в Церкви. Христос говорит о том, что каждый из нас должен либо пожертвовать верностью Ему и Его кресту ради того, чтобы приобрести земное благополучие и сохранить свою жизнь, либо пожертвовать своей земной жизнью и благополучием. В мире, лежащем во зле, другого варианта не существует. Каждый из нас рано или поздно встанет перед тайной креста Христова и увидит, как Господь обнищал от всякого богатства, от самой жизни своей, чтобы приобщить нас к своему богатству. Если Господь Словом Своим и крестом зовет нас следовать за Ним, можем ли мы предпочесть Его зов в самой нашей жизни? Все зависит от того, какие ценности являются для нас определяющими. Человек может выбрать не те ценности на всю жизнь. Он может быть готов пожертвовать честью ради выгоды, может желать материального успеха и мало задумываться о том, какой ценой этот успех достигается. За желанием обрести эти выгоды могут следовать самые страшные преступления. Как говорят святые отцы, есть люди, которым поразительным образом во всех их делах сопутствует успех. Но секрет этого успеха прост. Они всякий раз отнимают что-то от своей души для того, чтобы прибавить это к своему земному богатству. Человек может жертвовать принципами для того, чтобы его приняли. Наша твердость часто досаждает другим. Чтобы понравиться всем, надо быть как все, в зависимости от того, какая идеология торжествует, какая атмосфера в обществе. В конце концов, все сводится к тому, чтобы сделать такой выбор, который диктует толпа. Не его хотим, но Вараву. Большинству могут нравиться не просто растлители, а убийцы, как это произошло, когда совершался суд над Христом, и как это произойдет, в конце концов, со всем человечеством, когда придет время Антихриста. Не Христа хотим, а Вараву, преступника. Он больше нам нравится. Кто хочет сохранить себя, пусть помнит, что он должен руководствоваться не тем, что скажут люди, а тем, что скажет Господь. Наша судьба и земная и вечная зависит не от того, что скажет о нас общество или даже весь народ, который тоже может быть обманут, а какой суд изречет о нас Господь. Человек может пожертвовать драгоценным ради дешевого. Как известно, дешевое всегда пользуется успехом. Что нравится улице, то легко само собой получается. Человек может, например, предпочитать работу, которая приносит большие деньги и удобства, бескорыстному служению людям. Мы дожили уже до тех времен, которые можно сравнить только с первыми христианскими временами, когда не все равно было, где человек работает. Нельзя было трудиться где угодно, потому что много было таких мест, которые были связаны со служением растлению, магии. Все общество было пронизано этим, и сегодня мы возвращаемся к такому же. Женщина может предпочитать жизнь наслаждения, жизни долга и труда. Не обязательно быть профессиональной проституткой, что сегодня преподносится как самая престижная профессия и как будто бы по опросу молодежи именно такой выбор делает новое поколение. Она может просто предпочитать жизнь полную развлечений, многоскорбной жизни, воспитания своих детей, несения креста семьи или несения креста одинокой жизни, посвященной Господу. Можно истратить много времени на приобретение того, что кажется значительным. Но с годами жизнь выносит суд всем ложным ценностям, и человек все более понимает, что он находится у разбитого корыта. Господь говорит нам сегодня, что за одно мгновение можно погубить вечность. Весь наш путь будет сплошной цепью ошибок и потерь самого важного, если мы не научимся смотреть на все происходящее глазами Христа. Если не научимся оценивать свою жизнь и свою смерть в свете Его креста. И Господь предупреждает, что означает этот крест. Крест — красота Церкви, в нем вся небесная мудрость жизни. Но прежде чем это нам откроется, мы должны принять крест как отвержение, как ужас, как страдание, как смерть. Когда дьявол уводит от Христа людей за собой, он скрывает худшее, что последует за этим. Христос же не так. О всех бедах и опасностях в служении Ему Он говорит заранее, и не боится, что мы узнаем худшее и устрашимся следовать за Ним. Потому что жизнь нетленная, которую Он нам предлагает, безмерно более велика, чем скорби служения Ему. Мы не должны страшиться потерять жизнь за дело Христово. Кто хочет жизнь свою спасти, отвергаясь Христа или предавая заповеди Его, верность Церкви, тот погубит свою жизнь, погубит все надежды на жизнь, которую Господь приобрел для него такую дорогую ценою. Но кто жизнь свою погубит, когда невозможно сохранить ее, не отрекаясь от Христа, он спасет ее, он все приобретет. Он Господа приобретет и все приобретет, потому что все принадлежит Господу, и все хочет Господь дать человеку. Мы должны страшиться погубить наши души. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, отрекшись от Христа, а душе своей повредит? Да, жизнь сладка, а смерть горька. Но вечная смерть несравненно горше, а вечная жизнь безмерно слаще. И пусть весь мир человек приобретет в грехе. Разве может это уравновесить хоть в какой-то степени гибель души от греха? И Господь показывает, что это значит — спасти душу и приобрести мир. «Если кто постыдится, — говорит он, — меня и слов моих, вроде сем прелюбодейным и грешным, того Сын Человеческий постыдится, когда приидет во славе Своей. Дело Христово проходит испытание в мире сем и в роде сем, который назван прелюбодейным и грешным. Бывают времена и страны, особенно прелюбодейные и грешные. Таким было время и место, в котором Спаситель нас жил на земле. Таким временем и местом, несмотря на то, что оно освящено кровью бесчисленного сонма новых мучеников и исповедников российских, хотят сделать и делает уже наше время и наше Отечество. Дело Христово встречает сопротивление, и будет встречать еще большее сопротивление, и будет подвергаться все большему поруганию в этом мире, по мере того, как умножается в нем грех. И приближается время, когда те, кто исповедует Христа и крест Его, не смогут избежать презрения и насмешек. И немало будет таких, кто будет признавать, что Христос праведен, что дело Его истинное, но они постыдятся, у них не хватит мужества исповедовать Господа. Они не смогут вынести, чтобы к ним относились с насмешкой и презирали их, чтобы они были отвержены всеми. И поэтому они отвергнутся от своего исповедания. И мы порой уже сейчас отвергаемся от своего исповедания. Хотя кажется свобода, веруй сколько хочется, как хочется. Отвергаемся прежде всего всяким своим грехом. Приходит день, когда дело Христово явится, как солнце перед всем миром. Теперь оно является в глазах многих незначительным и презираемым, и те, кто не хочет разделить с ним теперь Христово бесчестие, не будут участвовать с ним в его славе. «Приближаются великие испытания, и Царство Божие приближается, — говорит Господь, — которое откроется силою, славою многою и сокрушит всех противляющихся ему. И будет великое множество людей с Господом, как говорит Откровение, от всех народов собранных во всех веках, поющих победную песнь Господу. Есть некоторые, — говорит нам сегодня Господь, — отстоящих здесь, которые не вкусят смерти, как увидят Царство Божие, пришедшее в силе, те, кто поклоняется кресту Христову, славе Его любви, участвует в Его позоре, которым хочет окружить Его мир, им будет принадлежать слава Господня вовеки.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Евгения, Елены, Александры, Алексея, Марии, Максима, Дионисия, Галины, Елены, Сергия, Софии, Елисаветы, Владимира, Маргариты, Марии, Елены, Алексея, Галины, Любови, Тамары, Татьяны, Иоанна, Анны, Лилии, Зинаиды, Николая, Екатерины, Алексея, монахини Екатерины, Георгия, Галины, Валентины, Евгения, протоиерея Александра, Димитрия, Антония.
Дорогие братья и сестры, мы с вами уже долгие годы, более 20 лет, и кажется, что Радонеж существует уже как бы сам по себе, но это не так. Радонеж существует исключительно на пожертвования своих слушателей. Помните об этом. Мы максимально упростили способ пожертвования. Проходите мимо терминала Киви, но вложите в него 500 рублей, 1000, ну сколько кто может. Поверьте. Лишиться эфира мы можем в любое время. Помогите нам.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи! Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru. В эфире радиостанция «Радонеж». Между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. Сегодня мне хотелось бы поговорить с вами о надвигающемся юбилее. Этой осенью мы отмечаем 750-летие со дня смерти святого благоверного Александра Ярославича, князя Владимирского и всея Руси. И полагаю, что я, Дмитрий Володихин, как доктор исторических наук, имею право сделать несколько важных замечаний относительно его судьбы, его биографии. Вокруг Александра Невского ходит огромное количество мифов, огромное количество интерпретации его судьбы, которые никак не опираются на исторические источники. Поскольку для русской истории, для русской культуры это огромная фигура, фигура, можно сказать, титаническая, здесь важен каждый штрих и позорно каждая помарка. Вот и давайте поговорим о тех спорных вопросах, которые так или иначе крутятся вокруг жизни этого человека. Ну, прежде всего, достаточно часто говорят о его полководческой деятельности, о том, что известны лишь две большие битвы, в которых победил Александр Ярославич. Это сражение со шведами на реке Неве в 1240 году, и это ледовое побоище, в ходе которого Александр Ярославич разгромил немецкое рыцарство на льду Чудского озера. 1242 год. Во время битвы на Неве ему было 19 лет. Во время битвы на Чудском озере ему было чуть менее 21 года. И критики его жизни, его полководческого удара, говорят, что по молодости лет ему просто повезло одолеть в небольших стычках европейское воинство. После этого он как полководец незаметен. Вот хотелось бы по этому поводу сообщить два чрезвычайно важных факта. Во-первых, через 3 года после битвы на Чудском озере, под Торжком, он одержал чрезвычайно важную победу над коалиционным войском литовцев, вторгшихся на территорию Новгородской Вечевой Республики. Князь Торжка в тот момент был достаточно слаб, и он потерпел поражение от литовцев. И тогда к нему на помощь со своими дружинниками явился Александр Ярославич. Литовское войско подверглось разгрому, и огромное количество русских пленников было тогда освобождено. Что же касается следующего важного события в ратной биографии Александра Ярославича, то оно произойдет еще через десятилетия. Я говорю о большом военном походе на территорию финских владений шведской короны. Александр Ярославич с большим войском отправился туда, провел победоносную кампанию, вернулся оттуда с большой добычей полоном и в этом смысле провел своего рода контрнаступление, акцию устрашения, которая была необходима для того, чтобы на рубежи новгородской земли более не пытались вторгаться шведы, склонные к агрессии в этом районе. Таким образом, больших воинских побед за Александром Ярославичем числится как минимум 4, а не 2. Но помимо этого, ему приходилось неоднократно вступать в схватки с противником, в частности, с теми же литовцами, походов, сражений, стычек, так или иначе, боевых кампаний. На его веку было очень много. Он скончался в возрасте 42 лет. К этому моменту, я полагаю, что тело его получило не одну рану, украшено было не одним шрамом. Ну а теперь ближе, собственно, к сражению на Неве и к битве на Чудском озере. Когда говорят о первом из этих сражений, о Невской баталии, многие люди скептически настроены по поводу Александра Невского. Но главным образом не профессиональные историки, а исторические публицисты но есть и несколько специалистов, проявляющих скепсис. Очень серьезным обвинением в адрес Александра Невского являются их слова о том, что сами шведы этого поражения не заметили. А в русской летописной традиции битва на Неве отражена. Ну, в частности, прежде всего, в новгородском летописании. Отражена она в житийном произведении об Александре Невском. Но у шведов нигде ни слова, ни буквы об этом нет. В чем же здесь проблема? А проблема здесь в определенном парадоксе, который для современного образованного русского, имеющего, скажем так, прозападный образ мысли, трудно осмысливаемо, наверное, трудно понимаемо. Дело в том, что Русь с конца XI века, с начала XII века имела чрезвычайно зрелую, основательную традицию историописания. Это наше русское летописание. Собственно, уже в начале XII века было создано очень значительное произведение, известное сейчас каждому школьнику в России, «Повесть временных лет». В XII, в XIII веках в России постоянно создавались летописи, то есть исторические произведения по отечественной истории. Рядом с ними существовали хронографы, то есть исторические произведения по всемирной истории. Русский интеллектуал в XIII веке был привычен к чтению таких вещей и имел навык их составления. Но теперь давайте обратимся к историографии Швеции. А что же там, собственно? Там до начала XIV века почти пустыня исторической мысли. Существуют весьма краткие, обрывочные и, ну, прямо скажем, достаточно варварские тексты, настолько лапидарные, что самим шведским историкам приходится домысливать огромные периоды собственной истории размером в несколько десятилетий. Лишь в начале XIV века, ну, скажем так, в первой половине XIV века, был создан крупный памятник исторической мысли, хроника Эрика. Понятно, что тем, кто его составлял, приходилось обращаться ко временам битвы на Неве, которые отстояли на много десятилетий от них в прошлом, с трудом собирая материалы для исторического повествования. Что же там есть? А там есть примерно сотня коротеньких стихотворных строчек, которые повествуют об истории шведской короны с конца 20-х годов по начало 50-х. Что это значит? Это примерно на год приходится строк по 5. Приблизительно. Достаточно сбивчивое повествование, изобилующее ошибками, и изо всех походов шведской короны в хронике Эрика отмечен один единственный, Тавастландский. Но, собственно, при такой скудости исторической мысли попытаться отыскать там следы свидетельств о неприятном для шведов поражении, на мой взгляд, несколько легкомысленно. То есть, иными словами, не надо искать свидетельств об этом крупном событии военно-политической истории там, где их, в принципе, не может быть. Переходя ко второму сражению, здесь любые укоризны относительно Александра Невского в том, что сражение не отражено в европейских, в западных исторических источниках, абсолютно неправильные, просто потому, что такие свидетельства есть. Прежде всего, необходимо сослаться на старшую ливонскую рифмованную хронику. Есть и более поздние памятники, но этот основной, и в нем сражение на Чудском озере отражено в подробностях. Рассказано, как стояли войска, каков был ход сражения, каковы были потери. Выражена горесть по поводу потерь рыцарей-братьев из орденского войска и так далее, и так далее, и так далее. Ну, разумеется, эта битва в подробностях отражена и в русском летописании, и в житейной литературе. Однако, следующая укоризна, совершенно непонятная, может быть, людям, которые не занимались специально военным делом в Средневековье, ни европейского, ни русского, звучит так. Старшая Ливонская рифмованная хроника сообщает нам, что в битве на Чудском озере немецкое орденское войско потеряло лишь 26 человек. 20 легли на льду озера, погибли 6 оказались в плену и отправились сначала в Псков, а потом в Новгород. Что же это за такие потери, что же это за такое огромное сражение, в котором «великое» в кавычках немецкое войско потеряло меньше взвода, если мыслить современными военными терминами? Ну, давайте попытаемся разобраться. Русское летописание говорит, что немцы потеряли 400 человек убитыми, 50 пленными, и кроме того, помимо немцев, в войске, противостоявшем Александру Невскому, участвовали представители других народов. Их называют словом «чуди». «Чуди», собственно, те, кто входил в состав народа эстов и, возможно, в состав ныне немногочисленной этнической группы сету. В русском летописании говорится, что «чуди» погибло без числа. Количество тех, кто устилал своими телами лед Чудского озера, просто не поддавалось подсчету и, видимо, не очень интересовало новгородцев. Откуда такое расхождение? С одной стороны, 26 человек, а с другой стороны, 450, плюс еще некая сумма, о которой даже невозможно судить, поскольку она, повторяю, без числа. А дело, прежде всего, в том, что средневековое войско делилось на несколько категорий. Это, прежде всего, немногочисленные, тяжело вооруженные всадники. Для немецкого рыцарства это рыцари-братья ордена. Это лучшие слуги дерптского архиепископа. И это, по некоторым предположениям, пришедшие к ним на помощь датчане. Мы не знаем, участвовали они в сражении или нет, но такие предположения существуют. Сколько их могло быть? Весь Тевтонский орден выставлял в поле порядка 150 рыцарей-братьев в то время. Это колоссальная сила, и для Западной Европы можно констатировать, что не всякое крупное королевство могло выставить в поле 150 вооруженных рыцарей. Помимо них, сопровождая их, в войске были оруженосцы, союзные рыцари, прибывшие для того, чтобы служить за деньги или, так сказать, защищая дело веры из других стран. Существовали служащие рыцари-сержанты. Все они были вооружены хорошо, но не имели того тяжелого защитного вооружения, которое имели рыцари-братья. Совершенно так же русская дружина делилась на относительно немногочисленных старших дружинников и большое количество дружинников младших. Старший дружинник был вооружен так же, как тяжелый рыцарь-брат из орденского войска, в общем-то, и в некоторых случаях лучше него. Он таскал на себе в бою порядка 30 килограмм доспехов, и это был такой же высокий профессионал боя. Сколько их могла выставить немноголюдная по тем временам? Я напоминаю, что речь идет о 1242 году, о периоде, который наступил после Батыева разгрома Руси. Так вот, сколько могла насчитывать дружина Александра Ярославича, прибывшие из Переславля, из Суздаля, из Ростова? Очевидно, старших дружинников там было несколько десятков человек. Совершенно так же, как и тяжелых рыцарей-братьев было. Также несколько десятков человек. Изощренный, очень сложный анализ говорит о том, что в немецком войске таких тяжелых рыцарей могло быть от 30 до 80, не более того. Примерно аналогичное, адекватное количество было в русском войске. Младшие дружины со стороны Руси и кавалерии, которая состояла из оруженосцев, рыцарей-сержантов, союзных рыцарей, было по несколько сотен человек. Может быть, от 200 до 600, если поднять планку, ну, к пределам разумного, 800 человек. Мы ни в коем случае не можем говорить о том, что количество бойцов, кавалеристов могло исчисляться тысячами, но только сотнями. И, наконец, ополчение. А вот ополчение могло быть чрезвычайно много, и, по всей вероятности, оно было многочисленнее с немецкой стороны. Что касается новгородского ополчения, то оно было невелико по своему составу. Александр Ярославич в этот поход собрал с Новгорода охочих людей. То есть людей, которые рассчитывали на славу, на добычу. Это хорошие обученные бойцы, искусные лучники. Что же касается страны немецкой, то она призвала союзные племена эстов, который дали многочисленные дружины, рассчитывавшие на то, что можно поживиться русским обозом, русской добычей, захваченной в этом походе. Так что эстов могло быть и 500, и 1000, и 10 тысяч. А вот новгородских ополченцев было, очевидно, сравнительно немного. Поэтому, когда мы говорим о потерях, которые понесли войска в этом сражении, мы должны приравнивать тяжело вооруженного рыцаря или старшего дружинника, ну, я уж не знаю, к танку времен Великой Отечественной войны. Вот представь себе картину. Закончилось сражение на Чудском озере, и на льду стоит 20 дымящихся тяжело вооруженных рыцарей, которые были уничтожены русской армией, еще 6 оказались ею захвачены. Что же касается всех остальных убитых и пленных, немецких колонистов, оруженосцев, союзных рыцарей, не имевших столь тяжелого вооружения, то их действительно могло быть несколько сотен человек. Это был очень важный факт в военной истории Руси, и это по меркам Западной Европы было чрезвычайно тяжелое масштабное поражение. Ну а что касается ополчения, то его просто не считали с обеих сторон, поскольку оно считалось второстепенным, оно считалось силой, которая оформляет действия тяжело вооруженной кавалерии. Гораздо важнее, может быть, не только подсчет сражений, а не только подсчет участников сражения, которые я здесь постарался привести, а его политические последствия. Вскоре после этого сражения в Новгород прибыло посольство Андреаса фон Стирланда, который от лица немецких властей в Прибалтике отказался от завоеваний, которые ранее были сделаны на Псковщине и в Новгородской земле. Фактически, те города и земли, которые были временно заняты немецкими войсками и союзными им эстскими племенами, уже были отбиты, они уже были очищены силой русского оружия. Однако, очень важен был политический результат, осознанный отказ немецкого руководства от претензий на обладание этими землями. Он свидетельствует, прежде всего, о том, что после разгрома на льду Чудского озера орден не имел сил в дальнейшем вести агрессию на восток, нажимать на псковские и новгородские земли. Вот эти факты четко говорят о том, что традиционная историческая версия, традиционная модель военной судьбы Александра Ярославича, а именно то, что он одержал чрезвычайно крупные, чрезвычайно важная для Руси победа, а не просто выиграл пару стычек с соседями. Эта традиционная версия абсолютно обоснованна и верна. И мы не можем в данном случае привести какие-то аргументы в пользу того, что здесь была совершена какая-то ошибка, и прежнее наше воззрение на этот счет надо пересмотреть. Александр Ярославич по-прежнему остается не только святым благоверным князем, но и чрезвычайно умелым, искусным, отважным полководцем, одним из крупнейших в военной истории русского государства. Вот на этом я, пожалуй, хотел бы закончить сегодняшнее выступление. Надеюсь, что эти мои доводы пригодятся вам, уважаемые слушатели. До свидания.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин. Дорогие наши слушатели, архив лучших программ «Радио Радонеж» можно прослушать на нашем сайте radonezh.ru.
Thank you. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Я Мария Мелькова из Русско-Сербского братства святых царя Николая и владыки Николая. Хотела бы вам сегодня зачитать письмо, которое я привезла с Косово. Я недавно вернулась оттуда и хочу обратиться с просьбой о молитвах о наших сербских братьях на Косове и Метохии. И, пожалуйста, прослушайте это письмо. Дорогой брат, дорогая сестра, это письмо — безмолвный крик. Может, кто-то нас услышит, осознает, что мы существуем, поймет, в каком мы находимся положении, на супротив зла, которое нам приуготовляется. Пишу от имени сербов Косово и Метохии, точнее, от имени тех сербов, что остались со своей верой Свято-Савской, от имени тех, кто обороняет Сербию на Косове и в Метохии, защитников веры и истины и последних защитников Конституции Сербии. Дорогой брат, дорогая сестра, наша жизнь похожа на еще не написанную трагедию, которую мы проживаем каждый день, предчувствуя, что именно сейчас разыгрывается последнее действие этой трагедии, чей грандиозный финал состоится 3 ноября 2013 года, когда назначены шиптерские местные выборы. Спрашиваешь, что мы ощущаем? Довольно будет сказать, что мы чувствуем, как будто на наши плечи обрушился весь мир. Только лишь Бог дает нам силы выдержать. Нет, в нашей беде виновны не одни шиптеры, угнетавшие и истреблявшие нас годами с невиданным зверством. Не только неправедный свет, так называемое международное сообщество, относящееся к нам, жертвам террора, как к источнику всех зол. Виновны не только Кейфор, Иулекс и НАТО-пакт, сперва кровожадно бомбивший свыше 2 месяцев, а после оккупировавший нас, чтобы поучать лекциями о демократии и справедливости. Это не их лишь вина. Больше их виновны бесстыдные власти Сербии, толкающие нас, сербский народ, в лапы палачей. Спрашиваешь, почему они это делают? Надо сказать, что 14 лет продолжается наша борьба за выживание. 14 лет мук, лишений, слез, страданий и усилий с единственной целью — остаться жить в своей стране Сербии, которая никогда не признает Косово. И мы титанически сражались все эти годы, имея то большую, то меньшую поддержку нашей державы Сербии. И выжили. Но, видя, что не может нас поразить силой, нечестивый лукаво предложил злым людям власть и заманчивое обещание войти в Евросоюз, при условии, что отрекутся от нас. Неправедные люди из властей согласились и начали невиданные репрессии над своим народом. В самом деле, доселе невиданно, чтобы какое-то государство запустило весь государственный и церковный аппарат с целью сломить свой народ, не согласный несправедливость называть справедливостью, беззаконие законом, чужое государство своим, не согласный, чтобы ему ампутировали память, заткнули рот и переменили сознание. Сегодня антинародная власть Сербии угрожает нам лишь за то, что мы, православные сербы, в своей стране Сербии. Мы мешаем им, потому что они дали обещание, что превратят нас в косоваров, граждан преступного лжегосударства Республика Косово. Не дай Боже. Мы мешаем им, потому что напоминаем им о предательстве, которое они совершили, нарушив Конституцию и закон Республики Сербии. Мы мешаем им, потому что не желаем воссоединиться с ними в предательстве. Мы мешаем им, потому что не хотим выходить на чужие выборы. Мы мешаем им, потому что не согласны с ложью, что нам в той шиптерской державе будет лучше. Мы мешаем им, потому что мы существуем и напоминаем им об их каиновом грехе, потому что они до смерти боятся, чтобы не пропали их усилия, чтобы не открылась их грязная работа. Поэтому они нам угрожают, нас запугивают, шантажируют, лгут, скрывают правду, разделяют, науськивают сына на отца, брата на брата, разрушая и уничтожая все, что нам свято и что важно для нашего выживания. Но забыли они все. И правители, и недостойные церковные сановники, что, ударив на нас, ударили они на Господа, святых Божиих и всю небесную Сербию, над которой бесстыдно насмехаются. Однако пусть знают, Бога обмануть невозможно, Его слово будет последним. От нас борьба, от Господа победа. Это письмо касается тех выборов, на которые современные власти Сербии толкают сербский народ Косово и Метохии, с тем, чтобы после этих выборов, которые должны состояться 3 ноября, народ уже жил под властью незаконного государства, Республика Косово. Все оставили косовских сербов. И самое страшное, как вы видите по этому письму, что особенно больно они переживают, что их оставили собственные власти, собственное государство, и толкает их действительно в объятия наркогосударства Косово. Поэтому, дорогие братья и сестры, русские, православные, очень вас прошу, осталось меньше недели до этих выборов. На Косове развернулась широкая антивыборная кампания, бойкот 100%. Единственное, только так. Тот, кто не выйдет на выборы, будет моральным победителем. Давайте молиться, чтобы как можно больше сербов, которых сейчас атакуют со всех стран и толкают на эти выборы, чтобы все сербы, никто из сербов не вышел на эти шиптарские выборы, ибо тем самым они признают лжегосударство и будут уже после этого находиться в его составе. Вот прошу вас усилить ваши молитвы до 3 ноября 2013 года. И повторю, чем заканчивается это письмо. От нас борьба, от Господа победа. Будем уповать на милость Божью. По нашим молитвам, то есть всех наших православных братьев и сестер и в Сербии, и в России, может быть, Господь и Богородица и на этот раз смилуются над сербским православным народом. Спаси вас, Господи. Письмо зачитала Мария Мелькова, исполнительный секретарь Русско-сербского братства святых царя Николая, владыки Николая.